Мы читаем книгу Труды Рабаша, первый том, 173-я страница, статья «И был вечер, и было утро». Можно скачать статью на сайте kap.tv. Избранные вопросы будут заданы в процессе урока. Статья «И был вечер, и было утро» из книги Труды Рабаша, первый том, 173-я страница. На сказанное в Торе «И был вечер, и было утро», говорит Зоар. «И был вечер», говорится о происходящем от тьмы, то есть Малхут. «И было утро» исходит со стороны света. Это Зеранпин. И поэтому написано о них «день один», показывая тем самым, что и вечер, и утро, как единое целое, и вместе образуют один день. Раби Иуда спрашивает, «И был вечер, и было утро» указывает на единство зон. Из них обоих создается свет дня. Вместе с тем, после написанного сообщается, что это был первый день. Что же послужило причиной того, что о каждом дне написано «и был вечер, и было утро»? И отвечает, «Для того, чтобы знать, что не существует дня без ночи, и ночи без дня, и никогда они не отделяются один от другого». И поэтому возвращается написанное «вновь» сообщить нам о том, что происходит каждый день, чтобы указать на невозможность света без предшествующего ему ночной тьмы, а также невозможно существование ночи без того, что ей на смену придет свет дня, так как никогда они не отделятся один от другого. И нужно выяснить, что же это означает с точки зрения духовного продвижения. Что означает свет, и что такое тьма, и почему день может состоять только из них вместе. Другими словами, из того, что день состоит из тьмы и света, выходит, что день начинается в тот момент, когда наступает тьма. И только тогда начинается последовательность зарождения одного дня. Но нужно понять, почему выражение «день» применимо к темноте. Означает ли это, что в тот момент, когда наступает тьма, мы уже можем начинать отсчитывать новый день? Известно, что после всех сокращений и исхода света, которые произошли в высших мирах, после второго сокращения, и после разбиения появилась система нечистых сил, клипот. Вследствие этого место миров Биа разделилось на две части. От половины ее и выше — чистые миры Биа, а в нижней половине образовалось место постоянного нахождения нечистых желаний, клипот, как и говорится в Талмуде Сефирот. И оттуда они нисходят вниз, в наш мир, потому что человек в нашем мире рожден подобен дикому ослу, то, что называется, и не чувствует потребности в духовном. И спрашивается, тогда откуда же придет к человеку ощущение духовного и потребность в нем еще настолько, что ощущение тьмы и ночи было бы у него таким, чтобы он почувствовал удаление от Творца? Ведь должны мы знать, что в тот момент, когда человек начинает ощущать свое удаление от Творца, это означает, что он начинает верить в существование Творца, хотя бы в ничтожной степени. А иначе нельзя сказать, что удален он от того, от существования в мироздании. Но должен сказать, что существует небольшое свечение издалека, которое светит ему по мере того, как он ощущает свою удаленность от Творца. И из вышесказанного находим, что как только приходит тьма, то есть как только человек начинает ощущать наличие тьмы, в тот момент начинает светить ему небольшой свет дня, ощущаемый как плохой, потому что ощущает человек недостаток в том, что нет у него огромного света Творца, который бы ощущался как хороший. Но свет ощущается как недостаток, То есть он начинает чувствовать, что сейчас ему не достает этого света, света Творца, называемого день. Вместе с тем, тот, кому не светит свет дня, тот вообще не знает, что существует такое состояние, когда человек чувствует, что ему не достает света Творца, называемого день. И можно сказать, в одном человеке, то есть в одном гуфе, в теле, что человек иногда может почувствовать, что находится во тьме, то есть удален он от Творца и стремится приблизиться к Нему. И как и ощущает большое страдание от того, что удален он от Творца. И вопрос заключается в том, что приводит человека к тому, что он начинает стремиться к духовному пути. Иногда человек ощущает тьму и страдания в ином виде. Например, он видит, что в имуществе и знакомый недостает ему денег, и недостает ему почета. И он видит, что кто-то другой более талантлив, чем он. И по происхождению, и потому... по части таланта, он считает, что полагается больше почестей ему, чем его товарищу. Ему на самом деле это очень неприятно. И тогда у него нет никакой связи с духовным. И он даже не помнит, что у него когда-то было такое состояние, когда он сам смотрел на своих друзей, с которыми учился. И тогда, когда он смотрит на них, на их страдания, на то, к чему они стремятся прийти с помощью совершенства в мире, они казались ему как маленькие дети, что не могут производить целенаправленного расчета, а все, на что они смотрят, к этому они и стремятся. Когда-то казалось им, что главное в жизни — это деньги, а когда-то они стремились за почестями и так далее. А сейчас находится он в таком состоянии, когда смеется над этим и чувствует, что у него нет никакого смысла в жизни, пока он не установит все свои устремления в жизни на тот уровень, который установили его товарищи, и называется целью жизни. И где же истина? Спрашивается, когда смилостивится Творец и проявится к нему в отношении подобно дню. Ведь проявляется он сначала с плохой стороны. То есть сначала чувствует человек в своем сердце тьму. И это называется зарождением, началом зарождения дня. Тогда начинают расти в нем килим, которые готовы светить в нем со стороны положительной стороны. И это является светом Творца. Тогда он начинает ощущать свет Творца. Он чувствует вкус Торы и вкус выполнения заповедей. И отсюда поймем сказанное в Зор, что именно из утра и вечера вместе складывается день. Как сказано об этом, что один день, указывая тем самым, что это одно целое, и только вместе они составляют день. И также сказал Рабби Юда, что возвращается сказанное, указать на то, что повторяется день за днем, потому что не может быть, чтобы была когда-либо ночная тьма без предваряющей дня, и не может прийти день, прежде которого не было тьмой, потому что никогда они не отделятся друг от друга. Из сказанного выходит, первое, что существует правило «нет света без кли». Второе, для того, чтобы создать кли, также необходим свет, называющийся день. Но нужно понять, когда человек уже удостаивается ощущения света с отрицательной стороны, то есть он чувствует, что вся его жизнь направлено на то, чтобы слиться, удостоиться слияния с Творцом, и начинает ощущать страдания от удаления от Творца, что же приводит тогда человека к тому, что он упадет из состояния духовного? Ведь он должен находиться только в духовной жизни, в этом все его стремления, и вдруг он падает в низкое состояние, в состояние, когда он, от которого он всегда сам смеялся над подобными людьми, для того, чтобы достигать животных стремлений. Сейчас он сам находится среди них и перенимает все то, что есть у них. И более того, удивляет, как он мог забыть в своем сердце, что когда-то он уже находился в возвышенном состоянии, а сейчас он находится в забытии до такой степени, что даже не может вспомнить, что когда-то смотрел на этих людей, среди которых находится сейчас сам, как на обладающих самыми низкими стремлениями в жизни, и даже не стыдится от того, насколько полно его сердце попасть в такую атмосферу, от которой всегда убегал сам. То есть в этой атмосфере, тем воздухом, которым они спокойно дышат, существуя в достатке, он всегда задыхался, сейчас он находится в нем и не чувствует никакого хиссарона, никакого недостатка. И ответ заключается в следующем. Счастлив человек, который не ходил по совету нечестивых. Нужно понять, что же это за советы нечестивых. И известно, что в Пасхальной Агаде приводится вопрос нечестивого. Что за работа у вас? И объясняет Баал-Сулам, что как только человек начинает работать над тем, чтобы все отдавать только Творцу, приходит к нему вопрос нечестивого, спрашивающего, что будет тебе от того, что ты не работаешь на себя. И когда человек задается таким вопросом, он начинает задумываться. Может быть, и на самом деле правда на стороне этого нечестивого. Тогда он попадает в его сети. Исходя из этого, мы должны объяснить сказанное. Счастлив человек, который не ходил по совету нечестивых. То есть, в тот момент, когда приходит к нему подобное состояние и советует, что не стоит работать ради отдачи, если он не видит в этом для себя выгоды, то он не слушает их голоса, а укрепляется в своей работе, говоря, «Сейчас я вижу, что иду по истинному пути». А эти нечестивые, низкие желания желают запутать меня. И если человек преодолевает себя в этом, он счастлив. А затем говорится, «И на пути грешников не стоял». И нужно объяснить, что же это за путь грешников, на котором он не стоял. Определение «грех» происходит из того, что человек нарушает запрет «не добавляй». Это означает, что настоящий путь заключается в том, что должны идти выше разума. И это называется свойством веры. И обратное этому свойство знания. Когда тело человека понимает только то, что в тот момент, когда у него нет выбора, он должен верить выше разума. Потому как человек начинает ощущать некоторый вкус в работе, тотчас он берет это в качестве опоры для себя, говоря, «Сейчас я уже не нуждаюсь в вере, так как у меня уже есть некая основа». И вследствие этого тут же он падает со своей ступени. Поэтому, когда человек остерегается этого и не стоит даже на одно мгновение, чтобы посмотреть, стоит ли поменять ему основу, на которой он находится, то тогда этим он счастлив, потому что не стоял на пути грешников, не обращал внимания на их путь. А затем говорится, и в собрании насмешников не сидел. И нужно знать, что же это за собрание насмешников. То есть это такие люди, которые проводят свою жизнь впустую и не принимают свою жизнь всерьез, чтобы каждое прожитое мгновение считалось бы дорогим в их глазах. Вместо этого они сидят и думают о других, в порядке они или нет, и насколько другие должны исправить свои поступки, совершенно не относя это к себе и не беспокоясь о собственной жизни. И это приводит их к падениям. И объясняет это Радак. Насмешники — это хитрецы со злым умыслом. Они порочат людей, наносят им увечья и раскрывают тайны друг другу. И это говорится о бездельниках, пустых людях. И поэтому об этом сказано: «В собрании легкомысленных не сидел». Это и есть причина всех падений.
Мы изучаем, все, что происходит, что каждое духовное движение становится вследствие желания получать созданное светом с самим светом, что внутри желания получать, находящееся внутри него, оно начинает развивать воздействие света на себя. Это постоянное воздействие, и желание развивает в постоянном свете, который добр и несущий добро в каждую секунду, и нет в нем изменений. Но то, что желание получать развивающееся, чувствует всевозможные свойства, он чувствует, что все, что не постигается, нельзя назвать ни именем, ни словом. И так происходят всевозможные изменения. И в таком виде у нас ощущение горького и сладкого, света и тьмы, истины и лжи, всевозможных понятий и определений. И вообще весь наш словарь приходит вследствие ощущения, желания в свете, который воздействует на него. И есть ощущения, определения, словарь, который приходит к нам вследствие ощущения света по-настоящему, или недостатка ощущения света, это то же самое. Это духовный словарь. И у нас есть материальный словарь, которую мы ощущаем только в нашем мире. Но еще раз, то, что мы ощущаем в нашем мире, и у нас возникают слова, имена, это тоже, говорит Бааля Сулам, не просто так. Это тоже следствие осознания желания внутри света, но только в скрытом виде. Когда желание не знает, откуда это приходит, но это та же причина. А в духовной работе, которую мы начинаем снизу вверх, когда мы начинаем что-то ощущать в ней, все зависит от определений. Что мы определяем днем, ночью, светом, тьмой? Что такое новые понятия, которые мы ощущаем в желании, как больше и меньше, или вообще нежелаемые. Если человек находится в духовном развитии и все время чувствует себя находящимся в связи с Творцом, то даже недостаток связи с Ним — это тоже связь, поскольку он знает, что находится в отсутствии этой связи. И это знание — это уже само по себе тоже связь. И в соответствии с этим он определяет свои состояния. То есть вследствие того, что мы начинаем духовное развитие от состояния скрытия, поэтому каждая вещь больше, чем скрытие, кроме самого скрытия, является положительной, целесообразный. Даже если я чувствую, что я нахожусь в скрытии, это уже раскрытие, поскольку раньше я находился в неосознанном состоянии, насколько я чувствую, что я нахожусь во тьме. Если у меня есть намерение прийти к чему-то, для меня это хорошее ощущение, это недостаток, направляющий меня. И сейчас мне только необходимо, я желаю определить качество недостатка, в чем именно заключается тьма, плохое ощущение просто так для себя, или же тьма приходит вследствие того, что я завидую другим, вследствие отсутствия денег, богатства, власти, почета, или недостаток вследствие того, что я должен знать, каковы причины плохого ощущения, то, что написано, каков смысл моей жизни, или же тьма вследствие того, что мне недостает соединения с товарищами, или, может быть, мне недостает даже свойства отдачи, и тогда все зависит по отношению к чему я измеряю тьму, поскольку я уже тем самым выясняю кли. Когда вследствие выяснения кли, качество того недостатка, который находится во мне, мне уже станет ясным, что такое свет. И я тогда уже, после всех выяснений, стремлюсь к определенному наполнению. И не то, чтобы пришли сейчас какие-то почести, или же ощущение смягчения, которое может запутать меня, но я в точности выстраиваю свой недостаток, чтобы он соответствовал правильному наполнению. И мне это ясно, в чем наполнение. Даже если это наполнение почестями, мне ясно, что я нахожусь в этом. И тогда я управляю дальше, взвешиваю, правильно это или нет, способен я на это или нет. И тогда я ищу советы, как прийти из хисарона, недостатка почестей, к недостатку соединения, из недостатка соединения к недостатку отдачи. И таким образом эта работа называется работой по выяснению килим, работой анализа. И я знаю, что эту работу я могу ускорить и уточнить свои действия только с помощью определенной внутренней концентрации, которая будет у меня только вследствие какого-то внутреннего особого пробуждения, в котором я ощущаю по-настоящему отдачу вне меня, отдачу свыше. Это называется, скажем, светом Апсак, который, приходя, выясняет килим. Мы таким образом изучаем. И тогда, вследствие того, что я пытался прийти через всевозможные ощущения к тому, что я желаю отдачи, и отсутствие отдачи, свойство отдачи во мне ощущается во мне как тьма, тогда я начинаю еще больше работать в группе и видеть именно, насколько недостает мне свойства отдачи все больше и больше, и насколько оно становится важным в моих глазах все больше и больше. Я хочу получить от группы эти два вида ощущений. И если важность отдачи на самом деле поднимется в моих глазах на уровень, когда это станет тем, только что я хочу, тогда называется, что я поднимаю ман, поскольку тогда есть связь между мной, Малхут, и Биной, когда обе они находятся в том же свойстве. Свойстве отдачи только мне не достает, а у нее оно есть. И тогда мой недостаток понятен Высшему, и то, что есть у него, что кроме свойства отдачи он ничего не дает нижнему, то тогда я получаю это с помощью света, возвращающего к источнику. Я не знаю в точности, что это такое, но это не важно. То внутреннее ощущение, когда приходит ко мне какая-то сила, пробуждая во мне большее свойство отдачи, это я и называю светом. И вследствие этого человек приходит к состоянию дня, когда уже получает это свойство, которое мы чувствовали и определили, что это ночь, что ночь — это отсутствие отдающего кли, а день — это когда формируется во мне отдающее кли. И вследствие этого я, конечно же, уже могу начать отдавать. И это уже следствие этого состояния. И когда я поднимаюсь во второе состояние, когда есть у меня уже отдающее кли, я уже начинаю говорить о действии отдачи. И в действии отдачи тоже может быть тьма, ночь и день. То есть в каждом состоянии, в каждом действии я могу говорить о тьме ночи и о свете дне, или по отношению к исправлению келим, или уже по отношению к работе с исправленным келим. Поэтому в каждом состоянии в Торе сказано, и был вечер, и было утро. И говорится о кли, который развивается с каждым днем. Не то чтобы один день, а затем второй, затем третий, не связанные друг с другом. Но одно в другом, еще в другом, еще ступень. То же самое кли, которое ощущает в себе более точные понятия и таким образом развивается. Вопросы?
Вопрос задает Игорь из группы Мудзина. Темп перехода из тьмы в свет и обратно зависит ли от моего усилия, или что-то из данное заранее, и только мое отношение к этому меняется?
Именно темп — это единственное, на что мы можем повлиять. В развитии, от развития темпа зависит все, поскольку животное не меняется. У него вчера и сегодня — это тот же день, а у человека изо дня в день его желание получать растет. Мы выросли в эгоистическом желании получать, и здесь мы не могли произвести никакого ускорения. Оно происходило, но это не зависело от нас, а от взаимного взаимодействия друг на друга. Как сказано, зарабатывайте друг на друге. Но сейчас, когда мы находимся в создании новых келим, отдающих келим, тут мы можем продвинуться с помощью нашего участия. И продвижение здесь в темпе. Но по отношению к темпу мы тоже меняем все наши ощущения, где мы находимся, куда мы продвигаемся, что мы ощущаем в продвижении, если это продвижение желательное. Если продвижение нежелательное, мы находимся на пути страданий. Если желательное, называется, что мы находимся на пути Торы. Но кроме темпов продвижения, нам нечего менять. То есть я должен поднять количество выяснений, когда в каждый момент я могу установить, выяснить это развитие. Вопрос сейчас, с помощью чего? И тут объясняет нам наука Каббала, что это учеба, Тора, то есть свет, возвращающий к источнику, который приходит к нам вследствие учебы, группы, всевозможных выяснений, то, что в твоих руках делать, делай, то, что относится к составляющим пути. Но выяснение, оно по качеству желания, и темп зависит только от этого. Да?
Вопрос Дана из Северного Тель-Авива. Проблема, что перед Махсомом сложно знать, откуда приходит тьма.
Но это не в точности перед Махсомом. Перед Махсомом человек начинает чувствовать и делать правильные, составлять правильные понятия. Он уже находится в процессе, когда он находится и там, и там. И это уже более продвинутый процесс. Нельзя сказать, что он находится именно перед Максимумом. Да, но есть часть пути, когда человек не различает. Но дали нам в этом действие, которое называется «сделаем, а затем услышим». Действие «сделаем» мы можем проделать без знания понятий. Но когда мы просто делаем, как дети, неосознанно, тогда приходит нам затем понятие ощущения этого. Я думаю, тот, кто находится в этом даже несколько месяцев, он уже различает, что вдруг в нем происходят всевозможные изменения относительно всевозможных понятий, к которым он приходит. Это уже следствие того, что он прошел, но что он в точности прошел, он не знает заранее. И поэтому мы должны делать все, что нам советуют каббалисты, чтобы эти изменения прошли в более желательных темпах. Да.
Меня это немного путает, то, что касается темпа продвижения. Мы должны переходить из состояния в состояние, и все, что касается выяснений. Если мы должны стремиться к все увеличивающемуся темпу и сменяющимся состоянием, то выяснение будто бы становится неважным, мы пренебрегаем, мы должны стремиться больше именно только к смене.
И тогда ты не можешь поменять состояние, если ты не завершаешь и не выясняешь его. Нет у тебя возможности продвинуть себя вперед, если ты не выясняешь, где ты находишься сейчас. Ты должен выяснить состояние, в котором ты находишься, в тот момент, когда ты завершаешь его, свое выяснение, меняется состояние. У тебя нет воздействия на смену состояний. Каждое состояние существует, пока ты чувствуешь в нем, что ты уже не можешь больше стоять, ты должен продвинуться. Так это в материальном развитии, в эволюции человеческой, и также в духовном продвижении. Пишет Бааля Сулам, каждое состояние, мы в нем находимся, пока мы не чувствуем, что больше не можем останавливаться здесь. Мы ненавидим его, у нас есть нетерпение, мы не можем больше находиться и терпеть его. И тогда такое отношение к состоянию приводит к тому, что мы выходим из него, мы ненавидим его, то есть мы отдаляемся от него. И тогда мы входим в новое состояние, да?
Так как различить состояние выяснения, когда человек должен правильно выяснить, а не так, как глупец сидит и грызет себя?
Еще раз, это с помощью учебы, группы распространения, всех тех средств, которые даны тебе, насколько ты ими пользуешься, а не то, что кажется тебе, что есть у тебя еще всевозможные средства, с помощью которых ты тоже можешь прийти к успеху. Дали тебе четко то, что делать, если ты делаешь действия по направлению к соединению с товарищами, чтобы раскрыть между вами свойства отдачи и взаимное поручительство, когда вследствие этого затем раскроется сама сила отдачи, называемая Творцом, общей силой, тогда это правильное направление усилий. Это все. Если ты рассеиваешься здесь еще в тысячах направлений и действиях, ты теряешь силы, и вообще убегаешь от того, чтобы привести к увеличению темпов продвижения. И это все, да?
Вы сказали, что свет и тьма могут раскрыться в любом состоянии, даже в состоянии отдачи. Что за тьма, которая появляется в состояниях отдачи?
И в отдаче тоже у тебя есть очень много ступеней. Кому я отдаю? По количеству, по качеству, в каком виде? Поверх чего я отдаю? Поверх какого желания получать? Оно большое, маленькое? Поверх какого-нибудь другого желания получать, я мог бы отдавать или нет? Сейчас добавляется форма, как я сейчас справляюсь со своей отдачей, как я без того, чтобы опуститься, упасть, мог бы добавить это желание в направлении отдачи, как я сам вследствие того, что я отдаю, пробуждаю, зарю свои новые желания, с помощью которых я увеличу свое желание отдавать себе. Еще в отдаче есть у тебя много понятий, поскольку каждая отдача выстраивается на получающем кли. И когда мы приходим к свойству отдачи, мы уже каким-то образом прошли время подготовки, и есть у нас в чем-то уже знание, ощущение, что такое наши келим, желание получать, хотя они еще очень затуманены, недостаточны, все это знание нам недостаточно о наших получающих келим. Но все-таки мы знаем уже немного, какие изменения происходят в них, и можем развить отдающие келим контролируемым образом. Мы видим, что вся Тора говорит, по сути дела, о приходе сыновей Израиля, тех, которые хотят прийти к Творцу, о проходе их через пустыню. Основная часть Торы — это проход пустыни. Эти странствия называются обретением свойства отдачи, свойства бины, пока не умирает Моше, то есть до входа в землю Израиль. До этого это подготовка, там праотцы, египетское изгнание, но главным образом это от получения Торы до входа в страну Израиль, когда есть там келим, и с ними уже воюют, производят действия ради отдачи. Это уже страна Израиль. Но до этого это все свойства бины. И смотри, как об этом рассказано. Какие ощущения, какие проблемы, грехи, что происходит с человеком или с обществом, которое хочет прийти к свойству отдачи. Все 40 лет пустыни. Тебе кажется, что нечего тут делать? Нужно раскрыть все желание получать внутри и поверх него выстроить свойство отдачи. Невозможно по-другому существовать у свойства отдачи. Нет у него никаких красок, нет своего характера, ничего. Если ты внутрь не приводишь свое, не вносишь желание получать. Кто дает? Тоже желание получать является дающим. Тем, что я приношу его в жертву, тем, что я отдаю его в самоотдаче, в вере выше знания, тем, что я отрезаю его, тем, что я буквально я делаю котлету из него. И в таком виде я отдаю. Отдаю в желании получать. свет делает во мне в соответствии с моим желанием, свет делает со мной, с моим желанием получать такие действия, когда оно начинает желать отдавать. Говорит, желаю я. Да?
Вопрос Якова из Германии. Как правильнее всего показать новеньким на мегаконгрессе, что свет действует правильно, что тьма — это интегральная часть работы, и группа — то, что поддерживает нас во время тьмы?
Как во время такого конгресса большого, который мы должны сейчас пройти, но также и после такого конгресса, но и также в нем мы же знаем, и это все-таки несколько дней, человек проходит несколько состояний подъемов и падений. Он должен радоваться тому, что есть в нем изменения. И изменения, чем можно в большем темпе и по силе, чем это больше, тем лучше. И поэтому пусть беспокоится о том, чтобы соединиться с другими, и чтобы не беспокоился о том, чтобы проверять себя, производить выяснения, что в точности я чувствую сейчас, что я почувствую затем, но все время находиться чем больше, чем можно больше связанным с другими, не привнося свой разум, то, что называется. И тогда пусть подставить себя под воздействие группы. Это называется без выяснений. Не делай выяснений в разуме. Все то время, чтобы ты начал сидеть в стороне и проверять, как в точности одно относится к другому, и это к этому. Это называется, что мудрость, что разум его превзошел его действие. Главное в таких состояниях это просто действовать. Действие, то, что называется «сделаем и услышим», это основное во время конгресса. И поэтому, чем можно больше быть включенным в группу, быть маленьким, без разума внутри группы, просто идти с группой, они смеются, я смеюсь, они плачут, я плачу, они слушают, я слушаю. Именно в таком виде. Вследствие того, что я хочу получить от них воодушевление, и все. Как маленький ребенок, который находится среди взрослых, воспринимает все, что происходит в них. Так я в группе. Это именно то время, время конгресса, то, что мне необходимо. И тогда неважно, у нас кто начинающий, кто большой, кто маленький, кто новенький, кто ветеран и так далее. Но пытаться таким образом включиться, и тогда мы почувствуем, насколько мы на самом деле получаем выше разума силу отдачи. И на этом перейдем.
Переходим к следующей части урока.